Здравствуйте всем еще раз. Сегодняшняя тема – это тайна Миноры и одежды коэнов. И мы начнем сегодняшнюю встречу с объяснения, кто такие, в принципе, коэны. Мы знаем, что коэны произошли от колена Леви, а Аарон был первым коэном, первосвященником. Но почему были выбраны именно дети Амрама и Йохевед? Ведь написано, что взял человек из колена Леви, женщину из колена Леви. То есть были два человека из колена Леви, которые породили очень интересное семейство. Это Мирьям, Аарон, вернее, Аарон, Мирьям и Моше. И Моше был третьим сыном в этой семье. Еще одна интересная вещь вот в чем. Говорится, что написана у нас такая вещь. Одну секунду, я вам процитирую, как это написано. Барух и имя Всевышнего, дальше мы скажем Ашем Шенатан Тора Тлитаи, Леам Тлитаи, Аль-Едей Тлитаи. И непонятно, о чем речь, и сейчас я вам объясню. Значит, благословен Всевышний, который дал нам Тору Мишулешет, то есть тройную Тору. Тройная Тора, почему? Потому что у нас Тора состоит из трех разделов. Тора, Навим, Ктувим. Тора, пророки и Писание. Значит, три раздела Торы. Леам Тлитаи, народу, который произошел от трех праотцов, Авраам, Ицхак и Яков. И кем дана эта Тора, то есть благословен Всевышний, который дал тройную Тору, Тора Навиним Ктувим, народу, который выстроен на основе трех отцов, кем она дана, эта Тора народу, Алидей Тлитаи, тем, кто третий по счету. Кто такой третий по счету? Это Моше. Почему? Потому что он был третий в семье, Аарон, Мирьям и Моше. Моше был третий. И Леви, он произошел от Леви, и Леви был также третьим сыном. И получается интересная вещь. У нас написана такая, такая фраза. «Хута мишуляш бамэра лёй кара». Что это значит? Тройная нить не рвется, быстро ее не порвешь. Если вы знаете иврит, то есть такое понятие «хазака». И хазака, тоже, я сейчас объясню, что это такое, она строится также на каком-то действии, которое мы повторяем три раза. Если, допустим, нет какой-то заповеди, но есть какая-то вещь, которую мы можем на себя взять, например, дать цдаку в определенное место. Если мы дадим один раз в какое-то определенное место, у нас нету такого... Мы не, нет обязанности давать в это место постоянно, цдаку, давать деньги в это место постоянно. Если мы даем два раза, тоже нету. Но если мы дадим три раза деньги цдаку в какое-то определенное место, мы уже должны давать туда постоянно. Теперь, в каком случае мы не будем давать постоянно? Если мы изначально имеем в виду, что каждый раз, когда мы даем, это одноразово. То есть мы не имеем в виду, что вот эти три раза, они дают нам какое-то постоянство. Потому что один раз в этом нет никакого постоянства, два раза это уже более, но три это уже точно постоянство. То есть тут мы знаем, что мы уже обязаны. И только, неважно какую вещь, это может быть связано с деньгами на цдаку, это может быть связано с тем, что мы говорим какую-то вещь определенную, или взяли на себя какую-то как это называется, не мицва, а ну, какое, что-то на себя взяли, какое-то хорошее действие делать, и если мы его сделали три раза, без того, чтобы мы думали изначально, что мы будем это делать постоянно, тогда, что мы не будем это делать постоянно, то мы обязаны его продолжать делать, потому что это считается уже как будто мы дали клятву в том, чтобы делать вот это действие. И почему это строится именно на трех? Тоже по этой причине. В мире есть понятие три. Значит, три – это устойчивая форма. На одной ножке стул не выстоит, на двух тоже не выстоит, но на трех он уже будет держаться. Если мы возьмем из фигур геометрических, то треугольник – это самая устойчивая фигура, потому что что с ней ни делай, угол в этом треугольнике, эти углы не будут меняться, их невозможно поменять. Квадрат, допустим, можно его качать так или так, треугольник, как он стоит, его никуда не сдвинешь. Получается, что треугольник – это самая плотная, твердая фигура. И если вы обратите внимание, сегодня также любая вещь, которую мы замышляем, допустим, или какая-то вещь, которую мы пишем и расписываем себе, как мы будем делать, как правило, это состоит из трех пунктов. Всегда, в основном, это три пункта. Если это не что-то очень-очень длинное, всегда можно уместить любую цель в три пункта. Как бы первая часть – это начало, вводная часть, вторая – это каким образом мы будем это делать, и окончание, как бы реализация, к чему мы это приводим. В музыке, допустим, произведение музыкальное, я не говорю про современную музыку, в которой нет вообще ни начала, ни конца. Я говорю про музыку классическую. В ней всегда есть тоже начальный какой-то отрывок, потом середина и потом завершение. То есть все выстроено, опять же, на вот этой вот позиции, что все в мире делится на три, и вот это вот и есть та устойчивая фигура, о которой мы говорим. И Тора... и Ам-Исраэль, и Моше Рабейну, это вечное благодаря тому, что это стало кева, то есть это стало для нашего народа, поскольку это стоит на трех, это стало хазака, это вечно, и Всевышний говорит Нецах Исраэль Лой Шакер, то есть вечность народа Израиля, она истинна именно благодаря тому, это как доказательство нам, что мы, наш народ стоит на трех праотцах, на тройной Торе и на Моше Рабейну, который представляет собой третьего. Теперь, что же такое Левиим? Моше Рабейну вышел из семьи Левиим, как мы уже говорили раньше. И сейчас мы чуть немножко поговорим о том, что такое Левиим. Для чего мы об этом будем говорить? Для того, чтобы прийти постепенно к пониманию, что такое коины, и через них прийти к пониманию, что такое одежда коинов и так далее. Значит, если мы говорим о Моше Рабейну и о том, что он был третьим в семье, и о том, какую великую идею он внес в себе, и какую великую вещь он сотворил ради нашего народа и ради нашего мира, то мы поймем, что и вся его семья, Амрам и Йохевед, родители, и Мирьям, Аарон, и Моше, это все какая-то совершенно нестандартная семья на уровне всего, что мы только слышали. Но откуда произошло вот это вот... вот это выделение из общего. Ведь люди, как правило, занимаются очень много будничным. Человек, который много занимается будничным, вряд ли сможет достичь таких высот, каких достиг Моше Рабейну. Возможно, да. Но мы можем только фантазировать на эту тему. И если мы посмотрим на то, как жило колено Левиим, то мы увидим, что когда Йосеф привел всю свою семью, 70 человек, которые вошли в Египет по приглашению фараона. В Египет, когда зашла вся эта семья, то 12 колен, которые зашли, колено левитов получило землю отдельную от всех, и их цель была только служить Всевышнему. И фараон это очень хорошо понимал, потому что у него было в других народах было все точно так же. Так же, как у нас на нашей стороне, точно так же со стороны идолопоклонников, потому что этот мир, он уравновешен таким образом. чтобы идолопоклонники не могли сказать, вот у них есть, а у нас нету, допустим, и поэтому за что ты нас наказываешь в конце дней, они могут такое сказать. Так для того, чтобы этого не было, Всевышний сделал параллели. То, что есть в еврейском народе, тоже есть и у идолопоклонников. Если у нас есть поклонение Всевышнему, они точно так же поклоняются идолам в той же мере или даже больше, потому что у них нету в этом смысле ецер ара. И получается следующая вещь. Если у нас Ам-Исраэль занимается будничными вещами и соблюдает заповеди в процессе занятия будничных вещей, и будничных дел, и соблюдает шаббат как выделенный день, и посвящает всю неделю ради шаббата, то есть отдельное колено левитов, которое занимается только служением Творцу. И его цель – это учить народ Израиля Торе. Точно так же происходило у идолопоклонников, когда там были определенные титулы священников, как и сегодня есть, допустим, у других народов идолопоклоннических разных, у которых тоже есть вот выделенные люди, которые занимаются только этим, служением своим идолам. И они приводят к этому народы. Допустим, они занимаются идолопоклонством, в этом смысл их жизни, в этом цель их жизни, и они, свой народ, внутри которого они живут, они направляют его на служение этим идолам. С другой стороны, поскольку мы служим Всевышнему, и Всевышний сотворил этот мир, и даже идолопоклонников со всеми их идолами, то у нас есть с нашей стороны, со стороны Творца, есть служители левиим, которым была выделена на тот момент земля, и они не занимались ничем будничным, они получали жертвоприношение, не жертвоприношение, они получали как бы трумот, получали все необходимое от всего народа, потому что они молились за народ, они обучали народ служению Всевышнего, как относиться ко Всевышнему, как не просто верить во Всевышнего, а как битахон, это как уповать на Всевышнего, как быть точно уверенным во Всевышнем, потому что в этом первоначальная цель служения еврея – это быть уверенным в Творце, уверенным также от слова «вера», и вот именно полагаться на Творца – это очень большая мера, которой мы все должны учиться. При этом, естественно, не забывая о том, что мы живем в этом мире, но при этом должна быть определенная мера и большая мера упования на Творца. И этому учили левиты евреи. Они, если вы обратите внимание, не получили надела, даже когда все колена получили землю. Левиты жили рассеянно среди других народов и получали все необходимое от тех колен, в которых они проживали. И не просто так, потому что цель и смысл левитов в тех местах, где они проживали, она была нацелена на то, чтобы обучать всех, всю среду, в которой они жили, то есть все колено, как уповать на Всевышнего и как жить полной духовной жизнью. То есть для них на первом месте всегда стояла духовность. Это были люди, которые отличались особой духовностью и особым приближением к Творцу. И этому приближению к Творцу они учили народ. По своим коленам, где они проживали. И тогда получается, что поскольку цель у них была настроить весь народ на служение Творцу, то есть приблизить народ ко Всевышнему и создать вот эту вечную связь между народом и Творцом, то именно поскольку у них были такие каванот, у них были эти намерения, чистые намерения, и благодаря этому произошли именно из этого колена Аарон, Мирьям и Моше. И Аарон в будущем станет коэном, который тоже произойдет от колена Леви. Разумеется, что такая чистая душа, как Моше Рабейну, вышла тоже из этого колена, которое всю свою жизнь как бы положило на совершенствование духовное народа и на приближение народа к Творцу. И Моше Рабейну, если мы обратим внимание, написано про него, что он аспаклярия Мейра, то есть он абсолютно чистое стекло, то есть через него пророчество проходило без каких-либо искажений. Он был человеком наивысшего уровня святости и духовности, как бы выходец, как бы он был возвращен и генетически, и духовно, и со всех точек зрения он был возвращен шеветом Леви. Если мы обратим внимание, то благодаря его сестре Мирьям он получил и еврейское молоко своей матери, потому что когда она следила за тем, чтобы он не получил от египетской кормилицы. То есть он был полностью посвящен в служение Творцу. Итак, что как мы можем сегодня определить колено Леви и вот это вот то, что они занимались высокодуховными вещами? Они таким образом назывались Прушим Минаам. Что такое Прушим? Я в двух словах сейчас расскажу. Прушим сегодня это слово звучит в отрицательном контексте, потому что не евреи называют прушим фарисеи. Фарисеи – это как бы негативное слово, но я сейчас объясню, почему. Если весь народ живет определенным образом, то есть, допустим, евреи живут определенным образом, соблюдают Торы и так далее, то есть какие-то люди, которые духовно возвышаются над этим народом. Они на себя берут больше заповедей, больше Торы, больше смысла в них и так далее, больше намерений во всем, что они делают. Такие люди, некоторые там, допустим, другие народы называют их фанатиками и так далее, на самом деле они выделены из народа ради служения Творцу, и они называются прушим. Вот, допустим, если женщина делает афрашат хала, она снимает халу, то есть она отделяет халу от теста, она мафриша хала, то есть она возвышает эту халу над тестом, она этот кусочек халы дает Всевышнему, как бы посвящает его Всевышнему, и этот кусочек халы становится над тестом, подобно тому, как Адам Аришон был взят из земли и был поднят над землей, над материей и наполнен той духовностью ради служения Творцу, и все это называется прушим. То есть колено Левита было прушим, афрашат хала, это пруша, и точно так же Адам Ришон, хала была по подобию того, как был взят Адам Ришон, его тело было взято из четырех концов земли, как бы глина, в кавычках, конечно, для того, чтобы с него сделать форму. И вот он был взят из земли как хала, то же самое, был паруш, как бы был поднят над материей. Точно так же мы говорим про колено Леви и про халу, которую мы поднимаем. Теперь, что за работа была в Мишкане? Мы говорим сейчас про Мишкан, потому что для того, чтобы куаним могли служить, левиты могли служить в Мишкане, для этого я вам расскажу сейчас очень интересную вещь, что они проходили срочную службу. Они должны были еще до того, как был открыт Мишкан, им дали 7 дней на обучение, и эти 7 дней обучения назывались Шева Емей Милуим. То есть 7 дней Милуим, Милуим от слова заполнение. То есть было что-то пустое, оно должно заполниться. Сегодня солдаты идут перед тем, как пойти в армию, они проходят, не перед тем, как слеха, не перед тем, как идти в армию, а сегодня солдаты, которые уже прошли армию, их берут на срочную службу, это называется милуим. Милуим – это тренировка для чего-то. То есть, если будет, допустим, война, солдат берут тренироваться для того, чтобы, если они чего-то не знают, заполнить их знаниями, заполнить их пониманием того, каким образом правильно там держать оружие, воевать, реагировать, не знаю, что еще. Но вот эти вот дни милуим – это и есть тренировка для чего-то. То есть милуй от слова наполнить, и вот это наполнение, понимание или мышцы, допустим, да, чтобы они были натренированы, каким-то образом наполнение человека ради службы. И вот 7 дней милуим, которые проходили коэны, они проходили разные вещи для того, чтобы коэны, естественно, вышли из колена Левим, они проходили эту службу для того, чтобы когда будет Ханука Табайт в Мишкане, для того, чтобы потом там служить. И какие вещи они там делали? Они тренировались очень быстро снимать и одевать эту одежду. Они тренировались, как помазывать. Они тренировались, как делать смеху. Смеха – это когда приносят жертвоприношение от народа, человек, допустим, хочет принести какую-то жертву. Для того, чтобы принести жертву, неважно, это жертва, если человек сделал какой-то проступок, и он хочет, чтобы эта жертва ему его искупила как-то, это искупительная жертва, или это жертва на праздник Хагига, которую делают со всеми вместе, или это жертва всесожжения, или это жертва благодарности, неважно для чего, человек приносит свое жертвоприношение в храм, это может быть бычок, или, то есть теленок, или это может быть ягненок, или даже горлица, или еще какие-то, или даже мучное жертвоприношение, если не было финансов. И коэн брал эту жертву, допустим, если это животная жертва, и свои чувства вкладывал вот это искупление, как бы искупление того греха, он клал на голову этой жертвы, как правило, домашнего скота, и он как бы ложился всей грудью на это животное, и таким образом от него, от его сердца, его региш, его чувства, его духовность и желание каким-то образом исправить ситуацию или, наоборот, благодарность, это все входило от него в голову этого жертвенного животного. Естественно, для искупления того или для цели того, кто принес эту жертву. То есть в данном случае коэн был посредником между тем, кто принес жертву, и Творцом. Он своим телом, то есть своей душой, своим телом, действиями вот этими, он переносил и от желающего дать жертву внутрь жертвы то, что хотел передать этот человек, у него была способность это передать, и жертвоприношение, это жертвенное животное, принимало это на себя, и когда его вели там и приносили в жертву, то дым от сжигания вот этого животного, и причем неважно, его сжигали полностью или сжигали для того, чтобы зажарить и потом съесть всем вместе, оно было для того, чтобы принести в небо вот этот запах. Запах – это реах. Реах от слова руах. Руах – это духовность. Для того, чтобы принести от нас вверх желание поднять нашу духовность или искуплением, или благодарностью, или какими-либо другими вещами, праздничные жертвоприношения и так далее. Это могли быть жертвоприношения от всего народа, это могли быть жертвоприношения от частного лица или от семьи. И этот дым, когда он попадал в верхние миры, он производил сильные действия, как сказать, я не знаю, насколько можно произнести такую фразу, но этот дым, он радовал небеса. То есть на небесах была такая радость, которая поднималась вверх и приносила в наш мир благословение от того, что евреи понимают свои ошибки, от того, что евреи радуются тому, что есть Всевышний, от того, что евреи со Всевышним, потому что каждое жертвоприношение, оно показатель того, что евреи служат Творцу и что они хотят быть с Ним. Неважно при этом, что человек делал в жизни, потому что каждый может ошибаться. Естественно, мы говорим про ошибки людей, и даже если это было сознательно, в какой-то момент любой человек может раскаяться, потому что пока человек жив, у него есть возможность раскаяться. Как говорится, пока горит свеча, все можно починить, как сказал Портной. Таким образом на Коэнах лежала очень большая миссия соединять еврейский народ с Творцом, быть вот этим посредником между еврейским народом и Творцом, проносить вверх желание еврейского народа объединиться со Всевышним в разных сферах. Опять же, это жертвоприношения были на разные совершенно вещи и благодарности, и такие, на все сферы жизни человека как бы были свои жертвоприношения. И через них проходили вниз благословения. Как мы сегодня знаем, Беркат Куаним – это не просто так, любая молитва, которую молятся евреи, она соответствует тем жертвоприношениям, которые раньше проходили в храме. И сегодняшнее Беркот Кааним, то есть благословение, которое делают коэны, я уверена, что большинство из вас видело, каким образом они это делают. Это пошло еще с тех пор, когда был Мишкан, когда был храм, и благословение проходило через коэнов на наш народ. Теперь, чему, что сегодня? Вот тогда мы делали так, и тогда были разные вещи в жизни, которые происходили, и на каждую из них было свое жертвоприношение. И были жертвоприношения постоянные, то есть утром, днем и утром, вечером и днем. Это Минха, Шахарит и Маариф. И сегодня по подобию этих жертвоприношений сегодня есть молитвы у нас. То есть если раньше мы могли принести жертвоприношение для того, чтобы постоянно поддерживался этот огонь, для того, чтобы мы постоянно жили Торой и постоянно были со Всевышним, вот эти объединения происходили каждый раз, три раза в день, когда приносили жертвоприношение за весь народ, коэны в храме, постоянные, в храме и в Мишкане постоянное жертвоприношение, не зависящее ни от чего, просто постоянное, утром, днем и вечером, вместо Шахарит, Минха и Маариф, три раза в день происходило объединение между Всевышним и еврейским народом. И сегодня, когда нету храма и нету Мишкана, единственное, что мы можем делать вместо этого, мы можем помолиться Всевышнему, Амида, она вместо жертвоприношения, которое было раньше, и три раза в день молитва, которую делают мужчины, она вместо жертвоприношений, которые делали тогда в Мишкане и в храме, и она вместо постоянной жертвы для того, чтобы наш мир продолжал свое существование, чтобы показать Всевышнему три раза в день, когда меняется именно позиция солнца и Луны, показать, что в любой позиции мы со Всевышним, и происходит благодаря Амиде, которую делают евреи, благодаря этому происходит объединение между Всевышним и еврейским народом. В той или иной мере, каждый раз по-разному, об этом пишется в наших книгах. Когда же приносили вот эти приношения? Во-первых, это было три раза в день, постоянное жертвоприношение. И они назывались Маарехет Ямим, они были по Маарехет Ямим. То есть каждый день, и включая шаббат, в шаббат особенный, там была еще одна жертва, которая называлась Мусав, вместо нее сегодня жертвоприношение Мусав. И коэны, как мы говорили, они до сих пор делают свою работу для того, чтобы принести благословение в наш мир. После того, как объединяется народ со Всевышним, приходит вниз благословение, проходит через коэнов. И вот это Бемарехет Ямим, это система дней, но есть еще система лет. И эта система лет, она включает в себя все праздники, которые есть у евреев. И эти праздники, они имеют особые, имели особые жертвоприношения в те дни. И сегодня особые молитвы в те дни. И опять же благословение коэнов для того, чтобы проводить молитву, как бы коэны поднимают молитву вверх и через себя проводят благословение вниз. Поскольку сегодня нету ни мишкана, ни храма, ни жертвоприношений, то помимо молитвы, молитва это понятно, мы стоим перед Всевышним, мы знаем, перед кем мы стоим, 18 благословений – это то, что постановили для нас мудрецы. И есть еще следующая вещь, которая называется «Масирут Нефеш». И Масирут Нефеш, она также искупает все, что необходимо. Единственное, что требуется, чтобы человек полностью полагался на Всевышнего и был готов сделать ради него любые действия, которые захочет от него Творец. Это непросто. Этому обучали раньше левиты. Сегодня мы можем учиться из этого, учить это из книг и от наших рабаним, чтобы они были здоровы. Теперь, когда же происходило открытие мешкана? Открытие мешкана произошло тогда, когда 7 дней коэны тренировались в своей работе, одевать и снимать одежды коэна, все вещи, связанные технически с служением в храме. И вот 7 дней не просто так, я сейчас расскажу почему. 7 дней они готовились к этому. 7 дней это, можно сказать так, если они были пустым сосудом для наполнения, милуй – это наполнение, и каждый коэн должен был пропитаться с особой духовностью для того, чтобы работать в храме. 7 дней наполнения, 7 дней милуим. Эти 7 дней наполнения, они были 6, как, допустим, книга, которая имеет 6 сторон, и 7-я, но если мы смотрим, что у книги есть только 7 граней, то мы будем воспринимать эту книгу как материальный предмет, правильно? Потому что 6 граней есть у этого мира. Вверх, вниз, справа, лево, вперед, зад, правильно? Вот если меня взять, от меня вперед, назад, вправо, влево и вверх, вниз. И любой предмет точно по такой же системе координат можно проиллюстрировать. Но в таком случае, если мы возьмем только 6 граней, это останется не более чем обычный предмет материальный. У книги есть, почему я беру книгу в пример, потому что книга – это символ духовности. Именно поэтому у нас Сефер Тура, книга Торы и так далее. И книги, по которым мы учимся, это книги. Не в телефон должны смотреть, когда молимся, а именно в книгу, потому что у книги есть особое духовное наполнение. Если мы читаем книгу, мы получаем какую-то информацию, какую-то духовность, какие-то чувства и какие-то мысли и какие-то желания, связанные с тем смыслом, который заложен в этой книге. И вот смысл книги – это и есть ее 7-я грань. Точно так же, как в этом мире есть 7 граней, 6 граней материи и 7-я наполняющая духовность, и точно так же, если мы возьмем коэнов, то они должны были заполниться вот этими 7 качествами, этими 7 гранями, каким образом выполнять это в материальном мире и какая духовность во всех этих действиях имеет место и наполняет. То есть не только действия, но и как духовность проходит через их действия и как это влияет на мир. То есть вот до такой степени они получали эти знания. И, естественно, реализовывали их ради нашего народа и объединения с Творцом. И сегодня из коинов и левитов мы знаем только фамилии, да? Сегодня остались фамилии коин, фамилия леви, и мы можем предполагать, что они произошли как потомки тех коинов и левитов. То есть по этой системе достаточно несложно знать, если человек ничего не скрывает и все правильно по закону, то да, и то и сегодня можно найти коинов и левитов, которые продолжают свой род еще с тех пор. Сегодня, что мы знаем о службе левитов, то, что они делают омовение рук коинам, и то, что коины, все алахот, которые связаны с женитьбой, там не жениться на такой женщине, жениться на такой женщине и так далее. Все эти законы знают, я не буду в это входить. Но насколько их работа была гигантской для выполнения вот всего, что связано с нашим народом, это невероятные вещи. Я очень хотела хотя бы чуть-чуть, чтобы вы почувствовали, насколько это великие вещи, которые они тогда делали. Теперь, если мы возьмем одежду коинов, то у коинов обычных было 4 одежды, это были белые одежды. У коин гадоль это тот, который в Йом-Кипур, что мы знаем про коина гадоля? В принципе, то, что он приносил приносил приношение к Торет, да, это самое высочайшее приношение. И про Йом-Кипур, то, что он входил в Кодеш Кодашим, да, больше нам так особо неизвестно. Но мы, обычно неизвестно. Что можно сказать по поводу одежды коинов? Что есть обычная одежда коина, это кутонет мехнасаем авнет и мацнефет. Я сейчас объясню, что это такое. Кутонет – это как нижняя рубашка, то есть прямо на голое тело одевается. Штаны одеваются тоже на голое тело. Авнет – это хагура, это ремень, который тоже одевается сверху на рубашку. И мацнефет – это шапка тоже из материи, которая одевалась им на голову. И у каждого из этих вещей у них была своя символика. То есть это не просто теоретическая символика, это символизировало конкретно вещи, которые происходили с еврейским народом в нашем мире. То есть кутонет и мехнасаем – это те вещи, которые облегают тело, и они покрывают как бы нашу греховность. То есть кутонет, которая напротив сердца, наших помыслов, напротив печени, которая наши какие-то... печень вообще связана с нашими мирскими желаниями, да, с какими-то нашими таавот, то есть желаниями иногда запретными и так далее. И печень, она действует не на наше благо, поскольку она подчиняется все-таки земле, она подчиняется материальному и тянет нас к материальным ценностям. И закрытие этих вещей, допустим, половых органов, печени, сердца, все, что находится ниже кутоната и ниже этой внутри рубашки и штанов, это все покрывает наши греховные намерения и действия, которые совершались в народе. Потому что все не без грехов, естественно, и коины должны были это каким-то образом исправлять. И вот, допустим, обмакивать кутонет, белую рубаху в кровь жертвоприношения, это было против злобы и мести, допустим. Потому что печень – это, как я уже говорила, это склонность ко злу, к злобе, к всяким таким вещам. И вот обмакивание в кровь белого, это было искуплением злобы и мести. Мацнефет – это то, что одевали на голову, естественно. И эти четыре вещи, пояс вот этот, это как бы отделение, не просто отделение, а мы разделяем этим низ и верх. Низ – это материя, материальные ценности, верх – это более духовное, правильно? Мы, разделяя это, подчиняем как бы нижнюю часть верхней части. То есть если у нас ецерара как бы, или нехорошие вещи, они всегда ниже, чем хорошие, правильно? То есть нижняя часть тела у нас более заматериализованная, и там более, больше всяких соблазнов. Верхняя часть тела, она более духовная и более осмысленная. И мы, и если мы возьмем при, допустим, плод, то плод сам по себе, внутренняя часть плода, та, которая съедобная, это символ Ецера Тов, а его оболочка, которую мы снимаем и которая несъедобная, это символ Ецера Ра. Так вот эта оболочка без оболочки, сам плод существовать не может, потому что он будет уязвленный перед насекомыми, его съедят, его жара проглотит, он сгниет и так далее. Оболочка, она каким-то образом защищает плод. Поэтому мы не можем отказаться от Ецера Ра, но мы можем подчинить его себе. Для этой цели коины одевали пояс, для того, чтобы показать, что есть материальное, есть духовное, и мы знаем, где это духовное, а где материя. Мы знаем, где правильное, а где наши желания не те. И мы хотим научиться подчинять наши греховные желания Ецерутов, то есть для того, чтобы эта оболочка, она не мешала нам, не чтобы мы жили ради этой оболочки, а чтобы оболочка помогала нам прийти к высшей духовности, то есть к этому плоду, к Ецерутов. Эти четыре одежды, они символизировали евреев, когда они находятся в Галуте. И вот это очень-очень важная вещь, которую надо запомнить, потому что если у коэна всего, у коэна Гадоли есть 8 одежд, он олицетворяет еврейский народ, когда он выходит на своей высоте, когда он выходит на своем пике духовности, когда весь народ Израиля находится в Эрец Исраэль. В Эрец Исраэль не только в физическом плане, но и в духовном, потому что если мы возьмем себя сегодня, например, то физически мы, да, находимся в Эрец Исраэль, в земле Израиля, но духовно мы еще не там, потому что наши помыслы, они больше материальные, чем духовные. И это получается, что мы живем даже в земле Израиля ради материальных ценностей, а не ради духовных. В основном. То есть... Может быть, я не говорю про весь народ, естественно, но в основном как бы так на сегодняшний момент. И естественно, что Всевышний делает все для того, чтобы мы вспомнили о нем и внесли его в свою жизнь, в любые действия, которые у нас есть в материи, во все, что мы делаем, чтобы во всем этом присутствовал Творец. И для этого мы получаем разные неприятности или какие-то пинки и так далее, для того, чтобы мы вспомнили, ради чего, в принципе, мы попали на эту землю. Так вот, идеальное состояние нашего народа – это когда мы живем на этой земле ради того, чтобы служить Творцу. То есть к этой идеальной цели мы должны стремиться. И одеяние первосвященника, оно символизирует именно это состояние народа. То есть если символ евреев, которые не в Эрец Исраэль, не в земле Израиля, а в Галуте, в изгнании, как мы сегодня, несмотря на то, что мы здесь, мы все равно в Галуте, мы в изгнании, потому что здесь то арабы нападут, то другие нападут, не дают нам почувствовать себя здесь, на своей земле, потому что мы здесь, на своей земле, а делаем не то, что должны делать на своей земле, то есть служение настоящему Всевышнему от всего народа здесь пока нет. Но мы над этим работаем. Вот. Так вот, четыре вещи, которые нету у обычного коэна, это мейиль, верхняя одежда коэна, это то, что одевают сверху кутон, это сверху рубашки нательной, эфод, это фартук, который одевается, и на фартуке было два плечика как бы здесь, на каждом из них был камень, на котором было написано «кавгей», Кавгей – это 25. 25 кавгей на одной стороне, кавгей 25 на другой стороне. И это символизировало следующую вещь. Буквы кавгей с одной стороны, они соответствуют 25 буквам Шма Исраэль. Если вы пересчитаете буквы Шма Исраэль, их 25. Слушай, Израиль, Всевышний твой, Всевышний один, да? То есть мы должны, смысл этого Шма Исраэль в том, что мы во все, есть большое количество разнообразия в этом мире, есть большое количество единиц в этом мире, но мы должны видеть во всем этом количестве разнообразия единение Творца, потому что что бы мы ни видели перед собой, будь это стул, дом, облако, солнце или камень, или другой человек, во всем этом каждый из них как бы единица отдельная, но и глаза разбегаются. Но когда мы говорим «Шма Исраэль» два раза в день, есть заповедь закрывать вот так вот глаза, некоторые вот так закрывают глаза, у кого как принято по разным соображениям. Но главное – это закрыть глаза и прикрыть их рукой для того, чтобы не видеть вот это множество деталей этого мира, для того, чтобы понять в это время, что все, что есть в мире, это все единый Творец. И когда мы закрываем глаза и не видим это множество, нам это понять намного проще. С другой стороны, другие кавгей, то есть другие 25, они говорят то, что мы говорим в Шма Исраэль, следующая фраза, которую мы произносим шепотом, я произнесу ее сейчас вслух только для того, чтобы ради учебы, да, для того, чтобы мы знали, что там написано. После Шма Исраэль следующая фраза «Барук, Шем, Квод» и так далее, «Мальхуто, Люлям, Ваэд». Эта фраза, которая написана, она состоит тоже из 25 букв, и говорит она о том, что «Благословен Всевышний, благословенна слава Всевышнего, во веки веков», то есть навсегда, вечно. И когда мы объединяем Шма Исраэль, что Всевышний вечный, что Всевышний един, и что он вечный, и кроме него ничего нету сейчас, и не будет никогда, то есть мы полностью в этом объединяемся с Творцом. Вот ради этого объединения были на двух сторонах плечей, на двух плечах Коэн Гадоля, вот эти два камня, кавгей, кавгей. Теперь Хошин. Хошин – это каменная, это нагрудник Коэна, на котором было 12 камней. 12 камней, на каждый из них соответствовало колену, одному из колен, одному из 12 колен. И имена на каждом камне высвечивалось имя колена. То есть колено Дана – один камень, колено Нафтали – другой камень, колено там, Иуды – третий камень, неважно. И каждый из них соответствовал, каждый камень соответствовал своему колену по качествам. И если Коэн Гадоль задавал какой-то вопрос, то из этих имен высвечивались буквы, те, которые давали ответ Коэну. И главная цель Коэна была этот ответ правильно распознать. То есть, как мы помним, в Шмуэль Алеф у пророков было написано, пророк Шмуэль, что Эли посмотрел на Хану и под Хана, которая пришла молиться, что у нее не было детей, он посмотрел на нее, посмотрел на Хошин, и он был первосвященником, и на первосвященник, и на Хошине было написано, были написаны буквы Хав, Шин, Реш, Гей, и он подумал, что она Шикора. Он неправильно составил эти буквы, получилось, как будто бы она пьяная. Но она доказала ему, что она не пьяная, и он понял из этого, что он неправильно составил это слово, а по-настоящему она кесара, она как сара имейну по своей высоте, и она та, по молитве которой сегодня составлена молитва Шмонаэсра, по той молитве, которую она молилась в храме в Шило, и где ее застал Эли и подумал, что она пьяная. И она действительно была кисара, у нее родился после этого пророк Шмуэль. То есть вы понимаете, я достаточно, надеюсь, доступно объяснила, что вот буквы этих имен колен, высвечиваются определенные буквы, и Коэн должен составить из них определенное слово, которое дает ответ в какой в нужной ему ситуации. И циц, то, что одевается на голову, это последнее то, что одевается на голову Коэн Гадоль, когда он служит народу Израиля. И, естественно, соответствует, как я уже сказала, нашему наивысшему состоянию. Именно поэтому в нашей истории и Коэн Гадоль, естественно, обладал невероятной духовностью, как представитель своего колена Леви, он... Написано о том, что всегда к ноге Коэна Гадоля привязывали, высшего Коэна, привязывали веревку в Йом-Кипур, когда он входил в Кодеш-Кодешим, потому что духовность там была такая, что если человек не на достаточном уровне, он может просто умереть, столкнувшись с той невероятной духовностью, но в нашей традиции нету истории о таком коине, то есть мы знаем, что настоящие коины, которые у нас были, они всегда были на большой высоте и служили Всевышнему всем сердцем и со всей душой. В заключение я могу сказать только то, что еще одна небольшая вещь, которая может очень много дать людям, которые слышат этот урок, и вообще всем, это вещь, которую можно рассказывать. В храме левиты обучали людей. Каким образом они обучали людей? Они завязывали человеку глаза и брали его за руку, и вели его, и человек должен был идти за ним теми путями, которыми ведет его леви. Это не просто психологический трюк какой-то, как сегодня принято, знаете, один оперся на другого, и он его поддерживает. Да, сегодня много разных психологических вещей. Речь идет совершенно не об этом. Речь идет о том, что левит, он был связан духовно со Всевышним. И человек, которого он вел через леви, который вел его, он учился... Лектор Башем, то есть он учился полагаться на Всевышнего всей своей душой, потому что это было не техническое ведение человека, и человек должен не бояться, что Леви его ведет. В этом была заложена невероятная суть, глубина того, что Леви был проводником, так же, как Моше Рабейну был проводником Торы для всего народа Израиля, Леви был проводником Торы для каждого еврея, проводником вот этой высшей духовности, связи со Всевышним, давал ему возможность, и Келим давал ему как бы понимание, каким образом служить Всевышнему и полагаться на него в полной мере. Это было нереальное совершенно по своей духовности и значению действия, которые делали левиим, и еще очень много действий, про которые нам сегодня ничего даже не известно, но вот это одно из действий, про которое я могу сегодня рассказать. Я надеюсь, что что-то новое мы сегодня узнали. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Если я буду знать, я вам отвечу на них.
Спасибо большое, Тамар. Да, если у кого-то возник вопрос, можете написать нам в чат. Сейчас чат открыт, или поднять руку, мы включим микрофон. Может быть, пока вопросов нет, у нас остается еще несколько минут, может быть, можно еще что-то добавить. Отдельно небольшое объявление, что ровно через 5-6 минут у нас будет чтение Тейлим с Равом Бурштейном, и потом состоится урок тоже вместе с ним.
Значит, могу рассказать еще на несколько минут одну вещь по поводу принесения жертв. Жертвоприношения были разного типа. Были жертвы всесожжения, это когда дым идет напрямую вверх. Кстати, И в первом и во втором храме было такое чудо, что дым шел всегда от жертвоприношения напрямую вверх. И были жертвоприношения, которые назывались шламим. Это жертвоприношения, которые поджаривали до определенного момента и делили их семьями или какими-то группами людей, делили с коинами и так далее. И если мы возьмем жертвоприношение всесожжения, допустим, такое, как жертвоприношение искупляющее, да, искупительное, то оно всегда шло только снизу вверх. То есть это между Всевышним и человеком, напрямую человек ко Всевышнему и все. То есть жертва вертикальная как бы. Жертва шламим – это жертва, которая и дает дым вверх, и ее едят между людьми. То есть она идет и по вертикали, и по горизонтали. Получается, что по горизонтали, потому что ее едят другие люди тоже, мы как бы распространяем ее во все стороны, да? Она идет по горизонтальной плоскости, а дым идет вверх по вертикальной. И трактат Хагига, который написан, у нас есть такая Масехет Хагига, которая говорит о жертвоприношениях, вот этот трактат Хагига, он называется именно Хагига, а не там жертва всесожжения и так далее, именно потому, что жертва Хагига, она наиболее великая, допустим, как пасхальная жертва, для еврейского народа, потому что евреи и посвящали жертвоприношение Всевышнему и делились друг с другом. Почему это так важно? Потому что в нашей жизни сегодня мы должны не только фанатично посвящать себя служению Творцу и при этом выделять себя и говорить, какой я невероятно высокий, что я вот такие вещи делаю для Творца. При этом надо видеть еще и других людей вокруг себя и знать, что они могут есть это жертвоприношение точно так же, как ты, не больше и не меньше. И они находятся при этом на абсолютно равной позиции, как и ты. То есть видеть других людей абсолютно в той же самой плоскости, что и ты, что ты думаешь, что Всевышний видит тебя. Таким образом, это, во-первых, не дает тебе лейтгаот, то есть поднять в себе гордыню, потому что все как бы равнозначны в этой ситуации, получается, каждый получает одинакового размера кусок мяса, и каждый одинаковый перед лицом Всевышнего. С другой стороны, это жертвоприношение приносится от всего народа, то есть каждый группами приносит одинаковое совершенно жертвоприношение. И получается, что все делают, весь Ам-Исраэль, весь народ Израиль, делает работу Всевышнему и работу друг с другом. При этом выполнение работы, когда я даю другим, чем больше я отдаю от себя, тем больше я наполняюсь сверху вниз. То есть мне, если я отдаю другим людям, то Всевышний меня наполняет еще больше. И вот это качество, оно соответствует жертвоприношению шламим. Именно и вверх ко Всевышнему, и в стороны другим людям, видеть других людей на равных и стараться делать что-то для других, а не только для себя. И для Всевышнего, и для других. И вот в этом это научиться это делать, это цель всего нашего народа. Вот эти три, сейчас будет ответ на вопрос. Вот эти три, это означает то, что я вам говорила про тройную связь, да? Это обозначает то, что сначала был один человек Адам, допустим, потом все это разделилось на много-много миллионов евреев, и потом мы сейчас должны объединиться вместе вот в этих как бы группах, видеть один другого, помогать один другому и так далее, делать Авудат Кодеш, то есть работу Всевышнему и в среде окружающих нас людей. Какой вопрос был, я извиняюсь. Сейчас я посмотрю, секунду. Коэн Гадоль приносил с момента помазания каждый день мучную жертву. Что происходило, когда один коэн менял другого? Мучную жертва Минха – это мучная жертва. Ее приносили каждый день коэны. Я не слышала, что Коэн Гадоль именно приносит жертву Минха. Или речь идет про какую-то другую мучную жертву. Я не знаю, о чем вопрос. Я извиняюсь.